компания «Эхо М». 12+.
Красный человечек.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире еженедельная программа «Красный человечек», которая рассказывает о наиболее ярком событии мира культуры в нашем городе на этой неделе. Меня зовут Анна Букатова, и в гостях у нас сегодня российский композитор, лауреат Государственной премии Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Леонид Аркадьевич Десятников. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы, помимо прочего, еще и приглашенный куратор Дягилевского фестиваля. Вы ведь в Перми явно не первый раз.
Наверное, второй или второй с половиной.
Давно были? Как город изменился?
Город очень изменился с тех пор, как я был здесь в последний раз. Наверное, это было больше 10 лет назад. Да, город изменился очень. Несмотря на отсутствие красных человечков в интерьере.
Что-то забросилось в глаза?
Нет, пожалуй, нет. Ничего особенного. Ничего шокирующего, ничего потрясающего воображения в смысле архитектурной красоты я не заметил. Все нормально.
У нас новый фонтан. Не проезжали мимо?
Нет. Ну, поскольку я сейчас в активной фазе подготовки к моему концерту, то мои маршруты ограничиваются отелем, оперным театром и органным залом.
Ну что ж, тогда по творчеству.
Поехали.
Леонид Аркадьевич, вот поискал в интернете, конечно же. Вас называют ключевой фигурой современного российского музыкального пространства. Вам как такое обращение?
Очень лестно, но вообще говоря, вот эта система, вы готовились ко встрече со мной, посмотрели в интернете огромное количество материалов, это все вранье страшное.
Как же так?
Да, и всякие клише, которые сопровождают меня уже очень много лет. Вот просто разговаривайте со мной, исходя из того, что вы видите перед собой. Ну, ключевая фигура, ну что? Ну, это такая просто формула. Я не знаю, что такое ключевая фигура. Ключевая фигура чего? Как там сказано? Вот процитируйте еще раз, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Ключевая фигура современного российского музыкального пространства.
Ну, надо исходить из того, что такое российское музыкальное пространство, это абсолютно непонятно, да? Это просто какие-то бирки, фишки, как будто бы мы находимся где-то, я не знаю, в супермаркете. Но российское музыкальное пространство – это в значительной степени эфемерное пространство.
Не льстят вам такие...
Ну, они не льстят, такие определения, и они меня не оскорбляют и не льстят. Я просто нейтрально к этому отношусь.
Хорошо, спасибо. Об этом в 19 лет вы написали свое первое произведение, камерную оперу «Бедная Лиза» по повести Карамзина. Впоследствии в вашем творчестве появлялись различные другие писатели, литераторы. Расскажите, как вы выбираете произведения для своих работ?
Сознательного выбора нету почти никогда. Все это в значительной мере случайно. И вообще композитор, я позволю себе такое обобщение, композитор – малоинтеллектуальное существо.
Не поверю.
Да. И очень часто он композитор, то есть или она, да, действует, повинуясь какой-то интуиции, какому-то случайному выбору.
Ну, как это бывает? Можете пример привести?
Ну, не знаю. Ну, вот если вы упомянули оперу «Бедная Лиза», это не первое мое сочинение, но одно из первых, конечно, да? Ну, допустим, ну, случайно просто это произошло. Вот я учился в консерватории и дружил с одной девушкой, которая тоже училась на композиторском отделении. И она мне сказала, вот я хочу написать оперу «Бедная Лиза». Я пришла к своему профессору, к своему мастеру с этой идеей. Он сказал мне, ну, зачем вам это... слюнявая ерунда. Сейчас другое время. Это было примерно в середине 70-х годов. А я сказала, мой профессор, ему вообще безразлично, что я делаю. И мне как раз эта идея очень понравилась, потому что она не была мейнстримом. И никто Карамзина не читал в это время. Ну, разве в школе проходили, в средней школе по литературе. А мне показалось, что я смогу из этого что-то сделать. И вот я поэтому обратился к этому тексту. Ну, в значительной мере случайно, да.
То есть такое чутье понравилось, зацепило как-то, да?
Да, я перечел эту повесть, думаю, но сейчас никто не занимается вообще этим культурным срезом, русским сентиментализмом. И вообще каким бы то ни было сентиментализмом. Почему-то вокруг меня вот студенты, которые тоже обучались на композитора, они писали какие-то, я не знаю, произведения на стихи, может быть, Цветаевой, Ахматовой. Ну, вот это было в тренде тогда. А на 18 век никто не обращал внимания.
Леонид Аркадьевич, а что читаете для себя, для души?
Вот сейчас?
Да, когда выпадает минутка.
А в данный момент, вы знаете, с тех пор, как я стал счастливым или, наверное, несчастливым обладателем букридера, электронной книжки, я стал крайне бессистемно читать. Раньше со мной такого не было. То есть я перестал дочитывать книги до конца, поскольку все книги одновременно находятся у тебя перед глазами. Мне просто затруднительно ответить на этот вопрос, потому что я одновременно читаю несколько книг. Ну, я не знаю, в самолете я читал... «Культурный дневник» Дмитрия Волчика. Это журналист «Радио Свобода».
То есть вы более по публицистике?
Да я не могу так сказать, но накануне я читал какой-то детектив Филлис Дороти Джеймс. Тоже я его не дочитал, перешел на что-то другое.
То есть для вас это такой способ расслабиться и...
Нет, не всегда. Нет, мне иногда важно, например, когда я интенсивно работаю, мне важно знать, что вечером перед тем, как заснуть, что я буду читать что-то, что мне очень нравится. Но это не обязательно какая-то развлекательная вещь. Но, конечно, в последние, наверное, 10-15 лет я в меньшей степени читаю беллетристику, чем что-то другое.
Скажите, а любимый писатель есть?
Ну, у меня много любимых писателей.
Ну, это, конечно, да. Но если выделить.
Ну, я не знаю. Если я скажу, что это любимый писатель, это не означает, что я его читаю там каждый год.
Ну, конечно.
Допустим, да? Ну, допустим, я люблю Пруста, но я давно не читал Пруста. Или, конечно, я перечитываю примерно раз в 10 лет «Войну и мир».
А вот это редко.
Да, разве?
Да.
Потому что в основном предпочитают Анну Каренину, наверное.
Да? Ну, кстати, да, «Барышни», наверное, да. Я перечитала совсем недавно.
Ну вот, а что еще? Ну вот, между прочим, в связи с моим сочинением, которое будет исполняться на Дягилевском фестивале, в последний день его, да, там будет такая вещь, называется «Путешествие лисы на северо-запад». Такая китайская или псевдокитайская вещь. Я могу в связи с этим сказать, что одной из моих любимых книг является книжка, которая называется «Лисьи чары».
Это такой... Что-то сказочное?
Ну, да. Это китайский, можно сказать, Декамерон 17 века. И эта книга выходила еще в советское время многократно на русском языке. В разных... Ну, как бы это сборник новелл, но разные комплектации, да? И это выходило под разными названиями. Но основное название – это «Лисьи чары». Но иногда эта книга называется «Рассказы Ляо Джая о чудесах» или как-то иначе. В общем, разные сборники новелл имеют разные названия. Но автора этой книжки надо запомнить слушателям «Эхо Перми». Его зовут Пу Сун Лин.
Я себе поставлю галочку.
Поставьте закладочку.
Леонид Аркадьевич, мы сейчас должны прерваться на небольшую рекламу, после которой и продолжим.
«Эхо Перми онлайн». Самое читаемое.
Пермский калейдоскоп обойдется бюджету всего в 1 миллион рублей. Значительную часть бюджета «Белых ночей» мы тратили на строительство инфраструктуры. Сейчас мы пользуемся уже готовой. Так объяснил невысокую стоимость фестиваля министр культуры Пермского края Игорь Гладнев. «Единая Россия» может поддержать Александра Смельгевича на довыборах в Пермскую городскую думу. Как стало известно «Эху Перми», региональное отделение партии окажет поддержку на довыборах в Пермскую думу генеральному директору компании «Инкап» Александру Смельгевичу, который считается близким к депутату Владимиру Плотникову. Мотовилихинские заводы получат 7 миллиардов рублей после реструктуризации долгов. Предприятие заключило с Банком России договор о предоставлении многомиллиардного кредита.
Актуальное интервью.
О том, как в этом году организован отдых в детских лагерях Прикамье, в программе «Красный человечек» рассказали Валерий Долгих, руководитель Совета Пермского отделения Организации содействия детскому отдыху, и Татьяна Зотина, замначальника департамента социальной политики Пермской администрации.
Грани науки. Последние новости. Открытие, находки, изобретения.
Телескоп Кеплер обнаружил старейшую солнечную систему нашей галактики. Вокруг солнцеподобной звезды обращаются 5 горячих, но твердых планет. Здравствуйте, у микрофона Марина Астуцтурян. Родительская звезда новоявленной системы называется Кеплер-444. Она удалена от Земли на 117 световых лет. Все 5 планет проходят мимо этой звезды, регулярно слегка ее затмевая, чем и обнаружили себя. Миссия Кеплер заключается в регистрации планет, сопоставимых по размерам с Землей вне нашей Солнечной системы. Новые планеты обращаются вокруг звезды Кеплер-444 в пределах 12 миллионов километров с периодом 10 дней или меньше. По словам астрофизика Билла Чаплина из Британского университета Бирмингема, который приводит Science Now, это расстояние слишком мало, чтобы такие планеты попали в зону обитаемости звезды, и жизни на них быть не может. По расчетам, температура на таких небесных телах гораздо выше, чем на нашем Меркурии, который ближе всего к Солнцу, а его от звезды отделяют 46 миллионов километров. Таким образом, атмосфера и океаны, если когда-то и были на этих планетах, то давно улетучились, оставив голую каменистую поверхность. Ближайшая Кеплер-444 планета из 5 имеет размеры, близкие Меркурию, а самая удаленная слегка меньше Венеры или Земли. Остальные 3, как Марс. Самым необычным в этом открытии миссии, которая уже успела выявить не одну экзопланету, по мнению специалистов, является возраст обнаруженной планетной системы. Звезде Кеплер-444 около 11,2 миллиарда лет, при том, что Вселенная 13,8 миллиарда, а нашей Солнечной системе около 4,6 миллиарда.
Тоже мне бином Ньютона.
Для оценки возраста звезды Кеплер-444 ученые анализировали вариации ее свечения, регистрируя данные один раз в минуту на протяжении года. Эти вариации позволили астрофизикам подсчитать скорость звука внутри звезды, которая, в свою очередь, указывает на соотношение водорода и гелия – ключевой параметр для определения продолжительности звездной эволюции. Значительный возраст этой системы предполагает, что планеты земного ряда могли сформироваться на заре Вселенной. Спектроскопия показала, что звезда Кеплер-444, а потому, скорее всего, и планеты тоже, бедны железом. По мнению ученых, выявленные планеты преимущественно состоят из элементов легче железа, таких как углерод, азот, кремний и сера. Статья о системе Кеплер-444 опубликована в Astrophysical Journal на прошлой неделе. Новость мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск».
Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Реклама.
70-летию победы в Великой Отечественной войне посвящается
«Эхо войны, эхо победы».
Слушайте в понедельник, среду и пятницу в 8.40, 13.05 и 16.55.
Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
«Красный человечек».
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Программа о наиболее ярком культурном событии на неделе в Перми. В гостях у нас сегодня российский композитор, лауреат Государственной премии Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Леонид Аркадьевич Десятников. Леонид Аркадьевич, раз уж мы про литературу, вот «Свинцовое эхо» на стихи англичанина Хопкинса.
Я вас сразу перебью, так. Анна. Со «Свинцовым эхом» вышла страшная лажа,
так.
Выражаясь музыкантским жаргоном. Певец прекрасный, который должен был это петь, сочинение, контратенор Юрий Миненко, просто по болезни вынужден был отменить свое выступление на Дягилевском фестивале. Это произошло за неделю до концерта. И поэтому нам срочно надо было перестраивать программу, поэтому это сочинение не будет исполняться, к моему глубокому сожалению.
Это правда, что это была ваша одна из первых работ с иноязычным текстом?
Да, наверное, первая работа, да. Ну, не считая украинского языка, к которому я обращался в детстве. Ну, он
все-таки нам близкий, родной.
Молодости, да.
Как работать с иностранным материалом? Сложнее?
Ну, конечно, намного сложнее, да. Это даже, наверное, не зависит от степени знания языка, от такого бытового знания. Сложнее, потому что там все другое. То есть нужно понимать не только значение слов, там, допустим, или то, как они управляются. Я имею в виду там глаголы и все такое. Но надо понимать просто интонацию стихотворения, где логическое ударение во фразе. Тем более эти стихи, которые я взял в качестве первого опыта своего, они очень сложные просто. Для 19 века это просто авангардистские стихи.
Скажите, а вы бы хотели с каким-нибудь еще языком поработать?
Я работал с французским, который я не знаю, но это была мелодекламация, то есть декламация стихов под музыку, даже не стихов, а прозы. Я работал с итальянским языком. Это одно из последних моих сочинений. Но это итальянский язык 18 века. И прежде чем начать работу, я, конечно, какие-то предварительные сведения об итальянском языке получил. Не говоря уже о том, что у меня был просто консультант, носитель языка, который мне помогал работать с этим текстом.
Выучили несколько фраз?
Ну, нет. И сейчас я бы не решился ничего сказать, кроме какого-нибудь матерного выражения.
Вы учите матерные словечки?
Нет, нет, но это... Нет, дело в том, что когда, мне кажется, когда начинаешь учить какой-то язык, то это первое, что узнаешь. Обсценная лексика, так называемая.
От своего учителя?
Ну, да, в первую очередь.
А вы
в первую
вообще,
очередь от учителя.
Вы
да.
ученик, сами себя можете как-то охарактеризовать как ученика?
Как ученика?
Да. Ну, например, если взяться и изучать язык, например.
Ну, я давно учился у кого-либо, чему бы то ни было.
Это
просто
понимаемо.
Я слишком старый для этого. Ну, скажем, я английским языком занимался с педагогом, да. Но это было, наверное, в середине 80-х годов. Но если бы у меня был... То есть, если я не учусь чему-то сам, да, то, наверное, я хороший ученик. Поскольку, ну, я не знаю, например, врачи мне говорят, что я хороший пациент. Это, наверное, примерно одно и то же. Я прилежный.
Есть ли у вас любимый тип голоса? Вот, например, у Штрауса он был влюблен в сопрано, которая была его музой и женой. Пуччини, например, выше всех других ставил драматическое сопрано. У вас как?
Нет, у меня специальных нет предпочтений. Мне все голоса нравятся. Но я бы сказал так, что высокие голоса, может быть, мне нравятся больше, чем бас. То есть, я имею в виду женские голоса, и тенор, и контртенор для меня предпочтительнее.
Знаем мы все, что большую часть своей жизни вы живете в Ленинграде. Наверняка, как вы работаете? То есть, это какая-то отдельная комната, рояль?
Да, отдельная комната, рояль.
На ум приходит ассоциация с другим юбиляром этого года, Иосифом Бродским, его комната, из которой он советует не выходить.
Да, я следую этому совету, да, не совершая ошибку. Да, я разделяю эту точку зрения. Но мне приходится выходить за продуктами. Я еще, я не пользуюсь интернет-шоппингом относительно продуктов. То есть я все-таки иногда выхожу из дому.
А вообще прогуливаться любите?
Прогуливаться нет.
Домосед?
Да.
А вы могли бы жить вне России?
Надо попробовать, но пока я не пробовал.
А желания нет? Если нет желания, получается...
Нет, вообще нет желания просто что-то менять в своей жизни. Но если я что-то меняю, то обычно это происходит под давлением каких-то внешних обстоятельств.
Например?
Ну, например...
Что может вас
допустим,
заставить,
допустим, я ходил на службу когда-то. Это было очень-очень много лет назад. И я работал в театральной академии в Петербурге на какой-то незначительной должности музыкальной. И там получал какую-то микроскопическую зарплату. И это как бы очень сложно бросить, потому что это постоянный доход, да? И в какой-то момент была такая ситуация, которая мне не понравилась. Мне нужно было по велению как бы ректората, да, тогда, я не знаю, сейчас этого, наверное, не существует, но в советское время был такой обычай, что студенты ездили в начале первого семестра, в начале учебного года ездили убирать картошку или что-то такое.
Да, конечно.
Колхоз, да? И мне следовало поехать вместе со студентами вот куда-то в колхоз, да, и меня это совершенно не возбуждало, эта идея. И я просто никуда не поехал и даже не сказался больным в ректорате, а просто не явился. И меня поэтому уволили, просто настолько было начальство оскорблено этим поступком, что меня уволили из театральной академии. Хотя формально это было написано по собственному желанию. И я с этого момента оказался предоставлен сам себе. Я стал фриланс, и я зарабатываю на жизнь исключительно композиторским трудом с 84 года. Но если бы вот не было этой ситуации, наверное, я бы и до сих пор тянул эту лямку.
Получается, проявлять характер полезно, да?
Я не проявил характер. Я просто не смог сделать то, что мне было совсем не по сердцу. Вот так бы я сказал.
А всегда у вас в жизни получается делать то, что хочется?
Нет, конечно, нет. Но бывают какие-то ситуации, где я, что называется, must, да? Я просто должен что-то делать. Но я делаю это. Но вот здесь я категорически не хотел. Ну, были какие-то еще дополнительные обстоятельства, которые удержали меня в это время в городе. Романтические там, ну, неважно. Мы сейчас слишком далеко зайдем.
Хорошо. Хотя наши слушатели, я уверена, с удовольствием бы послушали про это. Мы сейчас прервемся на федеральные новости, после которых и продолжим. Ваши правила в жизни в журнале Esquire начинаются со слов. Я не мог не стать композитором, просто родился такой человек, недоношенный, склонный к одиночеству, ребенком, боявшийся дворовых знакомств. Был бы я другим, выбрал бы более публичную профессию. А так выбрала она меня. Вот это ваша цитата?
Да.
Вернее, ваши слова я процитировала. А, Леонид Аркадьевич, какие другие качества, помимо такого вот интровертного склада характера, помогают музыкантам, композиторам?
Помогают композиторам именно, да? Не вообще музыкантам.
Ну, получается, композиторам. Музыкантов нынче очень много разных, а композиторов не так много. Какое-то, может быть, качество...
Ну, вообще, должны быть какие-то музыкальные способности. В этой цитате они не упоминаются.
Но это само собой разумеется.
Ну, как само собой разумеется? Ну, не, отнюдь нет.
Нет?
Нет, ну, и становятся композиторами вообще бог знает кто. Но если бы все было так хорошо у всех, то мы бы имели целое созвездие прекрасных композиторов. Но это же не так.
Хорошо, а если мы опустим... Я просто считаю, что это само собой разумеющийся, то есть музыкальный талант. А вот какие-то качества человеческие?
Ну, человеческие, да. Ну, даже это не душевное. Качество личности. Просто это к области физиологии, может быть, относится. Надо уметь ждать. Как это качество называется? Терпение, да? Терпение, нет. Ну, например, вы композитор, Анна, да? Вы садитесь за работу, и у вас что-то не получается сегодня. И завтра не получается, и послезавтра. Вот это как бы не может не раздражать реципиента, да? Но вы должны закончить работу ровно в тот момент, когда вы понимаете, что все ноты на месте. И это очень важно знать.
А если муза не идет? Как себе помогать? Как успокаивать
ну,
себя?
Значит, ну, как успокаивать? Успокоить себя невозможно. Ну, просто, ну, я не знаю, наверное, я все время угрызаюсь и говорю себе, да, ты бездарен, или все, наконец-то твоя карьера закончилась, потому что ты уже больше ничего не можешь. И, ну, это как бы изо дня в день возобновляется это терзание, эти терзания. Но невозможно, просто невозможно, допустим, у вас есть какой-то заказ, и вам нужно сдать его точно в срок. И вот это вот очень щекотливая ситуация, когда вы, в общем, внутри себя знаете, что вы еще не закончили, а у вас уже рвут партитуру из рук. Вот, значит, из этого следует следующее, что нужны какие-то логистические способности. Нужно правильно организовать свою жизнь в целом и подчинить ее только своей работе. В данный момент, по крайней мере.
А работа важнее личной жизни? Ну, когда работа – это дело твоей жизни. Женщины часто любят такие вопросы задавать.
То есть вы извиняетесь за свой вопрос, да? Даже вот не знаю, как ответить на этот вопрос. Не знаю.
Может быть, они равны?
Мне кажется, что работа важнее. Ну, композиторское призвание. Никогда в жизни не произносил этого слова. Ни публично, никак вообще. Призвание. Вот впервые его произношу. Призвание все-таки важнее. А все остальное должно этому способствовать. То есть композитор, по всей видимости, устроен таким вампирическим способом относительно тех людей, которых он вовлекает в орбиту своей личной жизни. И неважно, это продолжительный брак, гармоничный, или это какие-то просто романы, которые не имеют продолжения, но в конечном счете все подчинено... не могу это слово просто произнести, творчеству.
А почему?
Потому что оно дискредитировало себя в большой степени. Творчество – это Сергей Зверев. Или кто. Полина Гагарина. Какие еще есть люди, которые занимаются творчеством? Вот эти люди занимаются творчеством, а композитор занимается чем-то таким, чему нет названия просто.
Вот, кстати, свой композиторский почерк вы определяете как эмансипацию консонанса.
Про эмансипацию консонанса. То есть это как бы шутка, да? Нельзя же всерьез, постулировать какое-то свое творчество, свои принципы творческие. Невозможно об этом серьезно говорить.
Вот, кстати, вы жанр... Ваш любимый жанр называете тоже очень интересно. Трагические, шаловливые.
Это тоже шутка. Это
вещица.
Шутка просто.
Вы любите
шутка.
Со слушателями играть и как-то их заставлять подумать?
Раньше любил, но сейчас уже меньше люблю, наверное. Сейчас я больше адресуюсь внутрь самого себя. Композитор вынужден объяснять, чего он делает, словами объяснять. Вот то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Композитор вынужден, так устроено наша жизнь. Вынужден в течение своей жизни объяснять словами, чего он хотел сказать данным произведением. Да? Поэтому появляются вот такие вот определения. Часто шутливые. Не надо это серьезно воспринимать. Просто это шутка, которая родилась не у меня. Я много раз это рассказывал. Везде и всюду. Просто мы общались, и я в числе моих друзей, мы общались с поэтом Беллой Ахмадулиной. Происходило это в таком дивном месте, которое называется Репино под Петербургом. Это называется Дом творчества композитора в Репино. И мы просто сидели и выпивали, наверное, и закусывали, и болтали. И просто Ахмадулина сказала: не написать ли вам, Ленечка, какую-нибудь трагически шаловливую вещицу? Просто шутка такая. Я это взял на вооружение.
А вообще чувство юмора важное качество для человека?
Вообще да, конечно. Потому что с человеком, который не обладает чувством юмора, просто невозможно общаться.
И композиторы не исключение.
Композиторы вынуждены время от времени общаться с кем-то, хотя бы для того, чтобы устраивать свои делишки.
Ладно. Делишки. Вот у меня сразу вопрос.
Да.
Что за делишки?
Я не знаю. Например, допустим, я обожаю, Теодора Курензиса, да? И мне страстно хочется, чтобы он продирижировал каким-то моим сочинением. Конечно, для этого я должен каким-то образом с ним вступить в контакт, как-то обольстить его.
Где пригодится чувство юмора?
В принципе, да. Да, конечно.
То есть у вас в запасе шуточка даже имеется?
В запасе нет, это все импровизация. Но в запасе ничего такого нет. Я не из тех людей, которые любят рассказывать анекдоты и слушать их.
Если говорить про что-то, уходя от анекдотов. Некоторое время назад вы вели колонку на портале Open Space да. Общались, ну, наверняка видели, что вам писали люди в комментариях. Наверняка
нет, это
было
не
много.
Было, это не было, как это называется, нет, как... интерактивом, да? Это не было интерактивом.
Не отвечали вы им?
Один раз просто ответил. Ну, потому что я знал, что под псевдонимом скрывается мой приятель. И таким способом мне было удобнее всего ему ответить. Но вообще я никогда не отвечаю, конечно.
А почему? Если вы пошли на интернет-портал, наверное, это подразумевает?
Я-то пошел, но я это не подразумевало интерактива. Это не обязательно. То есть я не подписывался на то, что я буду общаться с людьми. Нет, я как бы вел эту колонку, но в одностороннем порядке.
То есть, имеет ли для вас значение то, что думают о вашем творчестве? Или смотря кто?
Смотря кто, конечно. Но если это какие-то люди, мнение которых мне дорого, то да. А так нет. Я вообще, вот по поводу этих комментариев на портале Open Space... Там были некие псевдонимы, да?
Ну, конечно, которые, там редко под именами.
Да, которые просто вызывали жгучий интерес у меня, допустим, у моих приятелей, которые тоже читали эти колонки и тоже обращали внимание на комментарии.
Грубили или...
Конечно, грубили. Те, которые грубили, потому что те, которые не грубят, не вызывают интереса.
То есть вас можно вывести на эмоции?
Ну, вот в связи с этим персонажем, да, у меня были некие эмоции, да. Просто это была тема для разговора, как бы ха-ха и все такое. Потом, я помню, что с кем-то я обсуждал, кто бы из наших знакомых мог быть этим человеком. Ну, это, смотрите, это как... Вы знаете, кто такая Черубина де Габриак, да? Нет, не знаю.
Я не знаю.
Не знаете, да? Ну, я сейчас тоже, я так брякнул, да? А подробности не могу сказать. Но это был некий литературный розыгрыш такой в некой поэтической среде Серебряного века. Это вымышленный персонаж, за которого стихи писала некая скромная женщина, по-моему, ее фамилия была Дмитриева. Ну, в общем, некий поэт, да, которого никто никогда не видел, который присылает свои стихи в редакцию, я не помню сейчас чего, какого-то литературного журнала. И в нее влюбляются там и Максимилиан Волошин, и чуть ли не дуэли устраивают из-за нее. Вот такая вот коллизия, понимаете? Вот потому... Но эти страсти происходят не от того, что вы реально там влюблены в кого-то, а из-за того, что у вас возникает жгучее желание знать правду. Это вообще страсть такая, узнать, как на самом деле обстоят дела.
Леонид Аркадьевич, да. А что скажете по вот этому засилью интернета?
Ну, это тяжелый наркотик, конечно, для меня в частности. Я думаю, что это то, что вызывает наркотическую зависимость. То есть, алкоголь, интернет и другие виды наркомании, да.
То есть у вас есть социальные странички?
Нет, у меня нет аккаунта ни в каких сетях.
А почему?
Потому что у меня нет потребности выразить себя таким способом. Иным способом, чем я это профессионально делаю.
То есть, если бы мы были все заняты своим любимым делом, у нас бы не хватало времени на социальные сети?
Думаю, да.
Мы все бездельники.
Ну, не то чтобы бездельники, но огромное количество людей просто чувствует какую-то свою неприкаянность, свою профессиональную неудовлетворенность. И это побуждает их выражаться каким-то иным способом, иным, чем в профессии.
Вы как-то участвуете в политических движениях? Как люди культуры и, ну, пусть музыки, к этому относятся?
Музыка вообще самая, ну, как сказать, музыка наименее политизированная вещь, потому что музыка сама по себе, она не в состоянии выразить что-то.
Но сейчас модно подписывать, когда представители культурного сообщества, музыкального...
Я не думаю, что это мода, я думаю, что это искреннее побуждение, да, подписать какую-то петицию, допустим. Причем, нет, я... видите ли, в чем дело... Я как музыкант, я не могу быть политиком, потому что музыке это просто недоступно. Но как гражданин я являюсь неким человеком, который обладает своими политическими взглядами, безусловно.
На выборы ходите?
Да. На выборы я хожу, да. Нет, допустим, я подписываю петицию некую. Я делаю это довольно часто.
Вот.
Я понимаю абсолютную бесполезность этой петиции. Допустим, адресованную Владимиру Путину, предположим, лично, да?
Ну, как же бесполезность?
Бесполезность, потому что она не будет... На нее никак не отреагирует никто. Ни администрация президента, никто.
А зачем подписываете?
Да? Я подписываю это, потому что таким образом я маркирую свою принадлежность к некой социальной группе. Я просто таким образом даю понять тем людям, которые подписывают это, что я вместе с ними.
Кстати, почувствовать себя вместе с Леонидом Десятниковым можно сегодня в органном зале Пермской краевой филармонии. Пройдет концерт «Десятников Гала», авторский вечер к приближающемуся юбилею Леонида Десятникова. Сегодня в 19 часов, возрастная категория 6+. Совершенно не хочется, конечно, прерывать наше общение и интервью, но эфирное время конечно. Это был «Красный человечек» Леонид Десятников и я, Анна Букатова. Спасибо, что были с нами. Услышимся в следующий вторник.